На этом уроке мы с помощью Всевышнего поговорим немножко о биографии Раби Ицхака Лурии Аризаля. И, конечно, опять же, невозможно на одном уроке рассказать даже немножко о биографии этого великого человека, который не только является отцом, как бы, всего нашего современного понимания каббалы, практически все каббалисты после него основывают свои писания и свое понимание Зохара и других древних книг каббалы на том, что открыл этот великий мудрец. Но кроме всего прочего, Аризаль повлиял и на обычаи еврейского народа очень сильно. Даже среди тех евреев, которые мало изучают каббалу и связаны с каббалой. Тем не менее, если подумать, то найдется целый ряд обычаев, которые любой еврей, даже не задумываясь, делает только лишь по Аризалю. Источник всего этого обычая – писание Аризаля. И поэтому комментаторы Шулхан Аруха, нашей главной книги законов, о которой мы говорили на предыдущем уроке, когда рассказывали о биографии Раби Йосефа Каро, автора Шулхан Аруха, комментаторы Шулхан Аруха приводят не раз писание Аризаля, хотя многие из этих комментаторов сами каббалистами не были. Но сам по себе факт, что что-то вышло из уст Аризаля когда-то, становится для еврейского народа очень важным и во многих случаях принятым как закон или как обычай. А в других случаях какие-то из обычаев Аризаля приняты не всеми евреями. Например, есть обычаи Аризаля, которые приняты только хасидскими евреями или только сефардскими евреями. И об этом мы немножко поговорим позже на уроке. Во всяком случае, этот святой человек, который даже в своем поколении мудрецов Торы, он жил не в пустом городе, не на пустом месте вырос этот великий человек. Он жил в городе Цефате, о котором мы говорили тоже на предыдущем уроке. Там же жил автор Шулхан Аруха в конце своей жизни. И Аризаль тоже только в конце своей жизни жил в этом городе. И даже в этом городе, полном мудрецов, полном каббалистов, даже там Аризаль был принят как великий мудрец. Что уж говорить по отношению к местам и к временам, когда мудрость Торы не на таком высоком уровне. Если уж Аризаль был и считался великим мудрецом там, где его знали и могли оценить немножко его величие, то что можно говорить о сегодняшнем дне, о нашем несчастном поколении, когда мы очень мало чего понимаем вообще. И поэтому, как когда-то написал Раби Каплан, Раби Ария Каплан, может быть, вы слышали про него, он очень много сделал для американских евреев, написал множество книг по-английски, и был одним из первых, кто здесь занимался Кировом, приближением евреев назад к Торе. Есть несколько известных групп, которые занялись Кировом, когда волна возвращения назад к Торе началась. Вы наверняка знаете, что само по себе, что столько людей возвращается назад к Торе, это необычная вещь. Это только произошло сравнительно недавно. В течение истории те, кто отходили от Торы, их потомки отходили все дальше и дальше и терялись среди народов. А в последние, может быть, 60-70 лет, в основном после Второй мировой войны этот период начался, появились Баалы Тшува, люди, которые возвращаются назад к Торе. Так вот, в этот период времени появилось также немало раввинов, которые занялись помощью этим людям, стали писать книги, чтобы научить тех евреев, которые ничего не знают, как соблюдать заповеди, почему мы их соблюдаем. И известно, конечно, движение Любавичей, которое всемирно этим занимается. Известны такие люди сегодня, как, скажем, Рав Амнон Ицхак, Раби Израиль Таубер, ученик Рабина Вайсмандала и так далее. Но одним из первых, кто занимался в том числе этой деятельностью, практически он был один в каком-то смысле, что у него не было организации, как, например, у Любавичей. Он практически делал все сам. Сам писал книги, сам ходил встречать первых русских евреев, которые приехали из Советского Союза бывшего, тогда еще, когда железный занавес не упал, но только начали при Брежневе первые евреи приезжать. Он сам же приглашал евреев на субботу к себе. Фактически этот человек делал все сам. Был рав Арье Каплан. Жил здесь, в Бруклине, недалеко от Ешивы Тора Вадат. Так вот, рав Арье Каплан в одном из своих источников, в одной из своих книг, известно, что он написал несколько книг по Каббале тоже, пишет про Аризаля примерно таким образом, что есть много, говорит он, людей, которые вроде бы имеют славу больших людей, но когда начинаешь к ним приближаться, и те, кто действительно их знают лично, оказывается, что это не такие уж и большие люди, как слава, которая идет про них. Как известно, на самом деле, чем дальше отходят истории, чем больше идут слухи, тем больше они преувеличиваются. Есть немало людей в течение истории, которые завоевали себе большую славу, но не представляли себе они такого уж высокого уровня, как казалось бы, увидев то, что про них пишут. Даже сегодня вы наверняка встречали такое тоже, что читаете статью про какого-то раввина. Если не знать имя этого раввина, которого вы лично знали, например, можно подумать, что он гений, великий мудрец поколения. Все про него написано каким-то очень уж возвышенным образом. Но сами люди знают, те, кто с ним общались, что он не такой уж и большой раввин на самом деле. И очень даже ординарный человек. Так вот, пишет Рави Каплан, что с Аризалем было все наоборот. Про него, чем больше человек к нему приближался, тем больше он узнавал настоящее величие Аризаля. Получилось, что у Аризаля не было такой уж славы, еще его, при его жизни, во всяком случае, он скрывался и был скрытным каббалистом. И специально пошел в землю Израиля учить Рави Хаима Виталя, как мы еще опишем. И в основном только те, кто к нему приблизились, в особенности в конце его жизни, когда он жил в Цефате, они могли действительно увидеть немножко от величия Аризаля. Не слава его была велика, а на самом деле сам человек не такой большой, а как раз наоборот. Слава появилась потом, в основном после его смерти, но люди, которые были вокруг него, стали узнавать, что среди них живет полуангел, человек, который очень и очень высоко поднялся в духовном, который получает открытие с небес. Известно, что, скажем, раби Моше Хаим Луцато, Рамхаль, про которого вы тоже, может быть, слышали, у него есть несколько книг, и, может быть, когда-нибудь мы сделаем биографию про него тоже. И одна из самых распространенных его книг – это Месилат Йешарим, «Пути праведных». Это книга по Мусару, но она основана на Каббале, как мы рассказывали на других уроках. И все его книги, на самом деле, в той или иной степени основаны на Каббале. У него нету книг, которые, на самом деле, имеют только простой смысл. Но для человека, который не знает Каббалу, многие книги кажутся простыми, а на самом деле там Каббала тоже. В всяком случае, раби Моше Хаим Луцато написал очень много книг по Каббале, большинство из них не было издано. Но самая известная его книга – это именно книга, которая имеет простой смысл. «Месилат Йешарим», «Пути праведных», где он описывает 10 уровней, на которые нужно подняться человеку, прежде чем он достигает Руаха Кодеш, уровень Святого Духа, так сказать, что человек полупророк становится, получает уже открытие с небес. Так вот, сам Рамхаль пишет в разных своих письмах и в разных своих книгах о том, кто ему открылся. Разные души людей и так далее. И при всем при этом заключает Рамхаль, что все, что я знаю, это не так много, как знал Аризаль. Что у Аризаля открытия были гораздо большие. Что ему с небес открывалось гораздо больше. Конечно, с Аризалем занимался Элияху и души праведных людей, умерших, которые занимаются с праведниками в этом мире. И тем не менее, во времена Аризаля, говорит Рабби Моше Хаим Луцато, еще не было разрешения открывать эти все вещи. Поэтому, хотя сам Аризаль понял больше, чем я, пишет он, но ему было сказано все скрыть, а мне, наоборот, все распространить. И, кстати, Вильнинский Гаон тоже говорил про Аризаля, что все писания Рабби Хаима Виталя, которые основаны на том, что он получил от своего раввина, чему его научил Аризаль. Мы обо всем этом поговорим позже. Но, во всяком случае, все эти писания, говорит Вильнинский Гаон Гра, все они лишь подсказки на настоящую каббалу. Что человек может читать всю жизнь писания Рабби Хаима Виталя, писания так называемые Аризаля, то есть сам Аризаль не писал, писал его ученик Рабби Хаим Виталь. Всю жизнь их изучать и не понимать настоящий смысл ничего из них. Что все это как машаль, как подсказка, как какое-то сравнение. И только человек, который понимает истинную глубину того, что кроется за писаниями Раби Хаима Виталя. Вот он действительно начинает понимать Китвей Аризаль, писание Аризаля. А все, что было разрешено тогда открыть, это подсказки немножко на настоящую Каббалу. Вот, в общем, предисловие к биографии Аризаля. Человек, который прожил очень короткую жизнь, но за свои 38 лет он успел очень-очень много. Итак, мы сейчас расскажем в двух словах сначала биографию Аризаля, потом перейдем, как обычно, к цитатам из книг, записанных его учеником, и немножко поговорим о хотя бы тех обычаях, которые связаны с писаниями Аризаля, как Аризаль повлиял на нас сегодня. И это те вещи, которые, во всяком случае, мы можем понимать гораздо лучше, чем его писание по Каббале. Итак, Раби Ицхак Лурия родился на Святой Земле. Тогда было уже небольшое количество ашкеназских евреев на Святой Земле. Он происходил по отцу от ашкеназских евреев. И так его называли, Раби Ицхак Ашкенази. Если вы слышали, был такой мудрец, Махаршаль, Раби Шломо Лурия. Он был в то же время примерно немножко старше, чем Рема, главный мудрец для Ашкеназим из Шулхан Аруха. В предыдущем уроке мы говорили про одного автора Шулхан Аруха, Раби Йосефа Каро, и упомянули, что ашкеназские евреи следуют мнению раввину из Кракова, Раби Моше Исерлесу. Так вот, Рема, Раби Моше Исерлес, имел еще одного друга, другого великого ашкеназского мудреца, Раби Шломо Лурия. В мире Ешив, то есть среди литовских евреев сегодня, как, например, евреи, которые учатся в Лейквуде, в таких местах, обычно гораздо более известен Раби Шломо Лурия, чем даже сам Аризаль, потому что, разумеется, Раби Шломо Лурия писал по открытой Торе, и это то, что изучают в основном в литовских ешивах. Так вот, Аризаль был родственником Раби Шломо Лурия, Махаршаля. И все это по отцу. А по матери Аризаль происходил из сефардских евреев. Его мама была сестрой одного очень богатого еврея из Египта. И Аризаль потерял отца в малом возрасте, и мама переехала тогда с маленьким мальчиком Аризалем в Египет, где ее содержал ее брат. И Аризаль вскоре женился на дочке этого брата, на своей двоюродной сестре. И, будучи полностью содержим деньгами своего дяди, он смог заниматься Торой постоянно. Так он был очень талантливый, ему удалось сразу же учиться от самых великих мудрецов поколения. Тогда Египет был не пустым местом, а в Египте жили наиболее великие мудрецы тоже. И в том числе, если вы слышали, был такой мудрец Радбаз. И у него есть очень много вопросов и ответов. У почти каждого религиозного еврея есть его книги. У меня, например, есть его вопросы и ответы. Есть комментарии Радбаза к Рамбаму, тоже в стандартных изданиях Рамбама. Практически нет еврея в мире, который соблюдал бы заповедь, у которого не было бы каких-то книг Радбаза. Настолько известен и велик был этот мудрец. В особенности, комментарии его к Рамбаму очень нужны и помогают в понимании Рамбама. Так вот, этот мудрец, который также был мудрецом Каббалы, в том числе, как видно из его вопросов и ответов, из других его книг, он был в Египте главным раввином. Вдобавок был еще один очень-очень известный мудрец в Египте тогда, Раби Бецалель Ашкенази. Если вы слышали, была такая книга «Пшита Мекубецет». Она тоже есть практически у любого мудреца, который изучает Талмуд. И в том числе мне, например, один из моих друзей подарил на свадьбу «Пшита Мекубецет». Так вот, это «Пшита Мекубецет» — это объяснение разных решением разных ранних комментаторов по Талмуду. И кроме Шита Мекубецет, который издается отдельно, есть еще части Шита Мекубецет, которые напечатаны прямо в изданиях Талмуда. И это в основном к трактатам, которые связаны со службой в храме. Так вот, именно этот Раби Бецалель Ашкенази работал вместе с Аризалем над своей Шита Мекубецет к трактатам, связанным с Кодшем, со святыми предметами храма. И Аризаль был его учеником в этот момент, и участвовал в писании Шитамику Децет. Вот такие великие люди сразу же стали раввинами еще маленького сравнительного подростка Аризаля. Если кто-то из вас знает, сколько ступеней нужно пройти, чтобы достичь уровня, чтобы с вами занимались Гдол и Адор, великие мудрецы поколения, можно себе представить, что, скажем, сегодня, когда талантливый мальчик, например, учится в какой-то известной ишиве, Бриска там, или еще какая-то очень хорошая ишива, куда сложно попасть, то если его выделил бы Рош Ишива, глава Ишивы, чтобы с ним заниматься, то это должен быть гений из гениев уже в молодом возрасте. Если такой человек, как Рави Бецалель Ашкенази, взял себе Аризаля, молодого сравнительно человека, для описания Шиту Микубецет, вы можете уже себе представить, какие способности были у этого мальчика. И позже Аризаль стал заниматься Зохаром и Кабалой, и в основном занимался медитацией, находился вдали от всего. Домой он приходил только на субботу и занимался в уединении каббалистическими медитациями. Ему открывались, как мы уже сказали, Элияху и души людей. И постепенно он вышел на уровень, которого еще не достигали в этих поколениях никто из тех, кто пытался понять Зохар. Многие из предисловий Аризаля, которые мы получили, если не иметь их, то непонятно будет вообще, что Зохар имеет в виду в этих местах. Получилось, что Аризаль был выбран с небес за какие-то заслуги, чтобы он был носителем скрытной информации, которая до сих пор уже сотни лет не открывалась. С тех пор, как был записан Зохар, и после того, как были гонения, и традиции Кабалы были еще более скрыты, с тех пор носителем традиций Кабалы, хотя были отдельные школы Кабалы, в том числе в Испании, и Рамбан, и его ученики много говорят о концепциях Кабалы, но они почти все скрыли для нас, как сам Аризаль пишет. И только в его время снова разрешилось с небес открыть кое-что. Мы уже сказали, что в более позднее время открылось все больше и больше, как сегодня, например, любой ребенок знает многие из концепций Кабалы. То, что скрывали решением, сегодня немножко открылось. И мы обсуждали на других уроках, почему это так, почему Всевышний разрешил в более поздних поколениях открыть тайные идеи кое-какие. Как бы там ни было, Аризаль находился в Египте до почти конца своей жизни. И только последние пару лет он жил снова в земле Израиля. По повелению с небес ему нужно было пойти обучать Кабале в основном одного человека, а именно Раби Хаима Виталя. Раби Хаим Виталь был выбран с небес, чтобы стать носителем Кабалы Аризаля и записать эти идеи. В чем вообще идея того, что одни раввины сами пишут книги, а другие передают идеи ученикам, ученики за ними записывают. Вы сами наверняка можете назвать целый ряд известных раввинов и известных ребес, в том числе хасидских ребес, которые сами ничего не писали. Все, что мы имеем от них, это то, что написано их учениками. Можно привести пару простых примеров. Бааль Шем Тов сам фактически ничего не писал. Рабби Нахман из Бреслова. Еще есть пример. Почему так происходит, что одни мудрецы пишут сами, а другие рассказывают свои идеи ученикам, и тем приходится уже собирать эту информацию в какой-то понятной форме относительно. Дело в том, что часто очень трудно понять, что имеет в виду мудрец. В особенности, если у мудреца есть очень много информации и очень много разных идей, которые ему либо передаются с небес, либо он сам как-то понимает вещи, он часто не может даже их все собрать в какой-то форме, в которой можно это нормально изучать по порядку. И чем больше у человека идей, тем сложнее их поместить в упорядоченной форме. Может быть, поэтому в старые времена существовала концепция митургеман. Вы увидите, что в Талмуде во многих местах говорится, что перед человеком сидел кто-то и переводил. Почему мудрец сам не мог рассказывать народу? Почему должен был существовать переводчик? Не потому, что мудрец не знал языка народа, а потому что мудрец нашептывал переводчику общие идеи, а переводчик должен был знать, как объяснить народу, чтобы было понятно. Получается, что тот, кто посередине, он как бы должен суммировать сначала то, что он получил, те идеи, которые ему дал мудрец, а потом рассказать их в доступной форме. То есть сам мудрец иногда не мог как следует объяснить идеи. Только после того, как их кто-то переварил и передал уже на более простом уровне понимания. Так вот этим объясняется и тот факт, что множество из мудрецов, которые очень сильно повлияли на наш народ, тем не менее повлияли через своих учеников не сами. И, кстати, у Вильнинского Гаона целый ряд книг написано не им самим, а его учениками, как они получили от него. И все это включает, в том числе, конечно, самого Аризаля. Аризаль сам не мог поместить нормально, в понятной форме, то, что ему открывалось с небес. Но он рассказывал разные драши, разные объяснения Раби Хаиму Виталю, другим ученикам. И потом Раби Хаим Виталь работал долго после смерти Аризаля над тем, чтобы поместить эти все идеи в хотя бы достаточно упорядоченной форме, хоть до какой-то степени, чтобы было понятно, о чем идет речь. Даже после всего этого мы уже сказали, что все равно нужно, чтобы понимать глубину хотя бы частично того, что имеется в виду подсказками Раби Хаима Виталя, нужно знать гораздо больше, чем средний читатель. Об этом мы уже говорили, и так писал Вильнинский Гаон и его ученики. Но, по крайней мере, нужно, чтобы это было записано учеником, который ближе к людям и может примерно понять, каким языком писать, чтобы стало понятно хоть немножко. Так вот, все идеи Аризаля и все его драши в результате были собраны в 8 основных книг. 8 так называемых ворот, шаарим. То есть ворота в небеса в каком-то смысле, которые открывают целые концепции Торы. Шмона шаарим, 8 ворот, это главная часть писания Аризаля, которые собраны из писаний Раби Хаима Виталя, как мы сказали. На самом деле они были полностью отредактированы только его сыном, Раби Шмуэлем Виталем. Получается, что идеи Аризаля прошли через две рефракции, как бы. Сначала от него к Раби Хаиму Виталю и другим ученикам. Раби Хаим Виталь пишет, что сам Аризаль считал, что только он, Раби Хаим Виталь, полностью понимает идеи. И поэтому только то, что он приводит от имени других учеников, на это можно полагаться. Но не то, что сами ученики записали, потому что идея Аризаля очень трудно было понять, даже его близким ученикам. И потом уже от Раби Хаима Виталя к его сыну Раби Шмуэлю Виталю. Вот таким образом появились первые писания Аризаля. А уже более поздние писания, основанные на писаниях Аризаля, они еще одна рефракция. То есть, например, то, что мы называем сегодня Эцхайм, Приэцхайм. Эти книги, которые вышли в Европе, основаны уже еще раз на предыдущей группе книг, на 8 воротах, так называемых. И получается, что произошло еще одно преломление этого света. Вы понимаете, что после каждого преломления свет немножко теряется. Говорят, например, что Моше видел пророчество через чистую линзу, а другие пророки через мутную линзу, так говорится в Талмуде. Так вот здесь получается, что свет Аризаля преломлился через разные линзы 3 раза, пока дошел до нас. 2 раза, чтобы попасть в Шмоне Шаарим, и еще 1 раз, чтобы попасть в Эцхайм и Приэцхайм. И в Европе, кстати, сначала не было Шмоне Шаарим, только на Эцхайм и Приэцхайм полагались мудрецы. И поэтому вы можете себе представить, что есть вещи, которые не совсем понятны, или, может быть, даже немножко вкрались ошибки, потому что столько преломлений произошло в писаниях Аризаля. Что это было за 8 шаарим, 8 ворот, которые включают все главные писания Аризаля? Первое из них называется Шара Кадмут. Главные ворота, которые как бы объясняют общие концепции, начиная от творения мира. Известная концепция Цимцума, о котором вы, может, слышали. Цимцум, на самом деле, это не открытие Аризаля. Он подсказан и в Зухаре. Но Аризаль это описал, опять же, таким образом, чтобы было немножко понятно, что Всевышний сам не ограничен. А после того, как он создал мир, появилась возможность существовать чему-то вне него. До этого Всевышний мог только существовать сам. Сам он не изменился при создании мира, потому что он не зависит от времени, он создал время. Но восприятие и возможность его воспринимать изменилось. С чем это можно сравнить? Что, скажем, когда мы закрываем окна, солнце не исчезло, но солнечные лучи до нас доходят теперь по-другому, только немножко через дырочки или щели между занавеской и окном. А если, скажем, поставить прозрачную занавеску какого-то цвета, то солнечные лучи будут приходить этого же цвета. Если, например, красную занавеску повесить, то будет проходить луч красного цвета через нее и так далее. Так вот, свет Всевышнего не меняется, но произошло как бы изменение в принятии его. Появились занавески, появились какие-то экраны. То есть Всевышний создал возможность существования чего-то вне него, во-первых, и во-вторых, принимание Всевышнего через цимцумим, через сокращение так называемое. То есть самого Создателя, который бесконечен, невозможно было бы никаким образом принять. Мы не могли бы говорить со Всевышним ни о чем, никаким образом понимать ничего, что относится к Нему. Если бы не факт, что Он дал нам возможность говорить о каких-то цимцумим, о каких-то небесконечных возможностях. Что вот это та сила Всевышнего, которую Он хочет показать ей таким-то образом, так-то Он хочет руководить миром. То есть от бесконечного Всевышнего появилась возможность говорить о каких-то конечных вещах. И также и создания все появились в каком-то конечном виде. Что Всевышний мог бы создать, например, создание гораздо больше, и Земля могла бы быть гораздо больше, и Луна, и Солнце, все могло быть гораздо более больших размеров, гораздо более сильные лучи могли бы быть у Солнца, и так далее, и так далее. Но Всевышний сделал во всем ограничения. Это, кстати, указывается одним из имен Всевышнего Шин Далет Юд. Читается Ша, потом Дай. Просто так не произношу, поэтому я разделил его. Так вот, это слово также указывает на то, что Всевышний сказал своему миру «хватит», «дай» значит «достаточно». «Шамар леоламо дай», так говорит Талмуд. Что это имя указывает на цимцум определенный, на то, что Всевышний каким-то образом ограничил вещи. И также и принимание его самого он ограничил. И в этом концепция сфирот. Когда мы говорим о сфирот, что такое сфиры? Это наше понимание Всевышнего. Но сам Всевышний бесконечен. Но он разрешил нам говорить о каких-то конечных силах, которые он использует, и конечных частичках своей воли. Гораздо больше мы описываем на наших других уроках. Во всяком случае, шар Акадмут, первый шар, занимается в главной степени от творения мира и общей концепции насчет сферот и другие концепции. Это все первый шар Ризаля. А остальные семь шарим следующие. Во-первых, шара Каванот описывает то, как концентрируется во время молитвы, то, какие исправления в духовных мирах происходят во время молитвы. Начинает от пробуждения человека и проходит через все праздники, в том числе, в каком-то смысле, как порядок Шулхан Аруха. И не только молитвы, но и то, что происходит в духовных мирах, в каждый из наших праздников, в субботу. Все это описывается в шара Каванот. Ворота концентраций. Шара Гильгулим описываются переселение душ, концепции, когда душа человека может снова родиться в другом теле, или также присоединиться временно к человеку живущему. Бывает, что к нему присоединяется душа или несколько душ, например, когда он делает какую-то редкую мицву, и нужно этим душам тоже ее сделать, или еще по разным причинам. Это называется ибур, беременность души, как временное соединение, как у женщины временно у нее находится другой человек. Также может душа присоединиться временно, а может родиться заново, как Гилгуль. Еще один шар – Хапсуким. Это ворота в понимание письменной Торы. Псуким значит стихи Торы. Там Ризаль описывает некоторые секреты по отношению ко всему Танаху, всей нашей письменной Торе. Шар Хамицвот. Там описываются некоторые каббалистические причины на заповеди. Шар Мамри Рашби. Объясняются сложные части Зохара. Рашби – это Раби Шимон бар Йохай. Шар Мамри Хазаль. Там описываются сложные части Талмуда и Мидрашей, то, что наши мудрецы сказали, как это по Каббале подсказывает, какие концепции. Шар Руаха Кодеш. Там описываются разные медитации и то, как человек исправляет с помощью так называемых ехудим, это соединение с помощью имен Всевышнего. Это, наверное, самое мистическое из всех шаарим, из всех ворот. Итак, вот это 8 главных шаарим Аризаля. А потом уже, как мы сказали, вышла книга Эцхайм и Приэцхайм, которые включают разные из шаарим Эцхайм. Это более общая книга, которая сначала, во всяком случае, основывается в основном на шара Кадмут, то есть на главных концепциях. А Приэцхайм больше похоже на шара Каванот, что там в основном описываются суббота и праздники, и также концентрация во время будних дней, во время молитв. И еще есть много разных других книг, которые основаны на описаниях Аризаля.
Ликут и Тора, например, в которых в основном цитируется Ишара Псуким, то есть, опять же, это объяснение разных сложных мест в письменной Торе. Или, скажем, Сефер Гилгулим, который основан на Шара Гилгулим, то есть книга про переселение душ, которая, опять же, вышла, основываясь на Шара Гилгулим, на том, что написал Раби Шмуэль Виталь. Или, например, книга Таамея Мицвот, объяснение заповеди, которая основана на Шар Амицвот. Получается, что практически из большинства из 8 Шарим вышли потом другие книги, которые на них основаны. И теперь, когда мы рассказали в общем описание Харизаля, опишем немножко о том, что именно мы делаем по мнению Харизаля, разные мицвы, и также опишем некоторые из его толкований. Заметим, что Харизаль, как мы уже сказали, прожил очень короткую жизнь, и умер он, похоже, имея еще большие тикуни, большие исправления, которые он мог сделать в этом мире. Но, как бывает, что если не заслуживает поколения, праведники забираются оттуда. И это он сам подсказывал своим ученикам, что его душа связана была с душой Машиах бен Йосеф. Если вы слышали, есть два Машиаха, которых мы ожидаем в конце дней. Но один приходит много раз в течение разных поколений, а второй придет только в конце дней. Один называется Машиах бен Йосеф, Машиах сын Йосефа, Машиах бен Эфраим еще его называют. А второе – это Машиах бен Давид, потомок Давида, который будет царем. И есть исправление, которое должен сделать Машиах бен Йосеф, и есть то, что должен сделать Машиах бен Давид. Но у первого из Машиаха опасность гораздо больше, и Талмуд упоминает, что он, возможно, умрет. И на самом деле, пишет Раби Моше Хаим Луцато, что этот Машиах, Машиах бен Йосеф, приходит много раз. И похоже, что Аризаль считал, во всяком случае, что его душа связана с этим исправлением. И поэтому он просил учеников, чтобы молились, чтобы не умер Машиах бен Йосеф, но в результате он умер в очень молодом возрасте, в 38 лет, но оставил после себя очень-очень много, как мы уже говорили. Итак, мы уже сказали, что Раби Ицхак Лурия Аризаль жил в городе с множеством мудрецов Торы. Часть из них мы упомянули на предыдущем уроке про Раби Йосефа Кару, про автора Шулхан Аруха. И, между прочим, существует один из ответов в вопросах и ответах автора Шулхан Аруха, Авкат Рохел. Там один из вопросов задал ему сам Аризаль. И он отвечает там. Это вопрос был финансовый. И он, смотрите, как называет самого Аризаля, когда он ему отвечает. Вопрос ли морейну хара в рабейну? Это вопрос нашего раввина и мудреца Ицхак Ашкенази, Хамикубаль Хайлоки. Ицхак Ашкенази, каббалист божественный. Вот такими титулами раби Йосеф Каро пользуется, описывая Аризаля. Хотя нет доказательства, что это написал сам раби Йосеф Каро. Возможно, когда уже печатали вопросы и ответы, написали те, кто печатали этот заголовок. Но, во всяком случае, как бы там ни было, даже если это так, то получается, что те, кто печатали, уже знали про Аризаля как о божественном человеке. Как бы там ни было, вопрос состоял в том, что человек один поехал на корабле, и у него был партнер, и они договорились определенным образом финансово, чтобы половину денег, которые он заработает, шло одному, а половина второму, потому что другой человек, который не ехал с ним, дал ему множество денег на этот бизнес. И потом в результате этот человек умер на корабле, а позже сам корабль утонул. И вопрос там был финансовый насчет того, получает ли сколько-то из денег второй партнер, который был на суше, или не получает. Если получает, то каким образом, сколько именно. И это очень сложный вопрос, и раби Йосеф Каро очень мягко на него отвечает, уважительно очень использует слова по отношению к тому, кто задал вопрос, то есть к Аризалю. Можно видеть, какая дружба и какое взаимоуважение было между Аризалем и раби Йосефом Каро. Кстати, сам Аризаль тоже цитирует раби Йосефа Каро в своих писаниях. Очень мягко, опять же, очень уважительно. И теперь мы опишем вкратце некоторые из обычаев Аризаля и наших обычаев, которые основаны на писаниях Аризаля. И будем подчеркивать именно те обычаи в особенности, которые приняты всеми евреями, и которые не имеет других источников, кроме как Писания Аризаля. Один из известных обычаев Аризаля, который приводит галахические книги, например, Мишна Брура, это иметь перед глазами имя Всевышнего с огласовкой как слово «Ира» – «боязнь». То есть гласные от слова «Ира» подставляются под четырехбуквенное имя Всевышнего. И так человек концентрируется на этом постоянно, чтобы он всегда имел Всевышнего перед собой. Как Давид сказал, «Я поставил Всевышнего перед собой». Имеется в виду, согласно Аризале, в том числе это концентрация постоянно на имени Всевышнего. Теперь известно, что у нас есть три обязательные молитвы для мужчин каждый день. Шахарит, Минха и Аравит. Первая молитва утром, вторая после полудня и третья вечером. Желательно после выхода звезд или хотя бы после захода солнца. Некоторые молятся немножко раньше, иногда летом. Это три главные молитвы, и они были установлены Авраамом, Ицхаком и Яковом. Существует еще одна молитва, которая не обязательна. И тем не менее некоторые ее говорят. И называется она Тикун Хацот, исправление полуночи. И установлена она Давидом. Получается, что четыре части суток, первая половина дня, вторая половина дня, первая половина ночи, вторая половина ночи, разделяют все исправление духовных миров на четыре части. И это четыре молитвы, установленные Авраамом, Исхаком, Яковом и Давидом. Так вот, этот Тикун Хацот, он упомянут, разумеется, не только в Писаниях Аризаля. Он упомянут в Зохаре, в десятках мест. Но что именно говорить в Тикун Хацот, когда люди встают в полночь, чтобы прочитывать определенные псалмы и другие стихи, это все установлено по Писаниям Аризаля, что именно читать. Писание Аризаля, Шара Каванот, это единственный источник на то, что произносят сегодня все, кто говорят Тикун Хацот. И также известно, что есть отдельные люди, которые, наоборот, не спят до полуночи, если они все равно уже не спят, так говорят Тикун Хацот перед отходом ко сну. Но, в принципе, по Кабале Аризаля человек спит в первой половине ночи, позанимавшись Торой немножко после вечерней молитвы, и потом встает в полночь. Между прочим, сам Аризаль считает, что нужно заниматься Торой 3 часа еще после вечерней молитвы. Получается, если заниматься 3 часа после вечерней молитвы, потом вставать в полночь, то человек много не спит, больше 2-3 часов ночи. Но Аризаль описывает, что тот, кто не может потом всю вторую половину ночи не спать, он может после того, как сделать Тикун Хацот и произнес утренние благословения, после этого снова пойти поспать и встать до рассвета. Получается, по Аризалю человек может спать в первой половине ночи и потом еще раз во второй половине ночи, если очень требуется, после того, как он уже сказал утренние благословения. Это тоже, кстати, обычай Аризаля, говорить утренние благословения в полночь. Как только встал, он произносил все короткие утренние благословения, типа «Анотена сехвивина» или «Покеах иврим». Эти все брахи он произносил сразу же. Между прочим, Шулхан Арух считает, что нельзя, пока не рассвело, говорить «Анотена сехвивина» или «Абхин бен йом вен лайла», потому что развлечение между днем и ночью происходит только когда начинает светать. Но Аризаль считает, что уже в полночь можно произносить «Анотена сехвивина». И так обычай многих евреев, в том числе сефардских евреев, если встали еще ночью, если это после полуночи, уже говорить эту браху и остальные брохи. И так пишет Мишна Брура, что есть на что положиться тем, кто произносит все брохи, когда встал, даже если еще не рассвело. И потом Аризаль разрешает, как я сказал, если очень устал, человек снова поспать, но обязательно встать до рассвета, чтобы не рассвет будил человека, а человек будил рассвет. И еще Аризаль сам, когда он ждал, когда жена придет из миквы, то есть в ночь, когда она пойдет в микву, он, наоборот, не спал в первой половине ночи, а занимался Торой. То есть это были единственные ночи, когда он менял свое расписание наоборот. Вместо того, чтобы пойти спать в первой половине ночи, а потом заниматься всю вторую половину ночи, он в первой половине ночи не спал, и потом в полночь делал Тикун Хацот, имел отношение с женой, и после этого шел спать. И причина в том, что он боялся, что если он пойдет спать в ночь, когда жена приходит из миквы, он может, хас ве шалом, иметь извержение семени. Это очень большой грех по закону Торы, в особенности в Кабале и в Зохаре очень строго написано этот счет. И хотя это было бы случайный грех, если у человека выйдет семя во сне просто так, но тем не менее, даже случайный грех все равно в этом очень много портит. Поэтому он боялся, что в ночь, когда ожидается отношение с женой, и больше всего желание у человека, и в этот момент больше всего нечистая сторона прилипает, поэтому он не шел спать. И также в Йом-Кипур он не шел спать вообще всю ночь, потому что боялся, что выйдет семя, а в Йом-Кипур нельзя сходить в микву после этого, потому что в Йом-Кипур мы, конечно, не моемся. Еще у Аризаля были определенные обычаи по отношению к тому, как делать цицит. Вы знаете, что мы сегодня делаем между 5 узлами такие расстояния в цицит. 7 витков, 8 витков, 11 витков и 13 витков. Источник этого в писаниях Аризаля. В Шулхан Арухе упоминается другой обычай, согласно которому делают 7, 9, 11 и 13 витков. Но мы все сделаем сегодня как Аризаль. И еще Аризаль имел определенные обычаи по отношению к тфилину, а именно он надевал тфилин на руку, сидя, а тфилин на голову, стоя. И сегодня так некоторые делают, в том числе сефардские евреи, но не все евреи так делают. И еще у Аризаля обычай, что он сначала завязывал вокруг руки тфилин 7 раз, потом надевал головной тфилин, а потом уже вокруг пальца 3 раза. Так вот, в принципе, по Шулхан Аруху обычай завязывать вокруг руки 6 или 7 раз. Не обязательно 7 раз завязывать. У некоторых 6, у некоторых 7. А сегодня все делают 7. Это только по Аризалю. 7 раз вокруг руки, а потом еще 3 раза вокруг пальца. И также по Шулхан Аруху обычно человек бы надевал головной тфилин сразу после ручного, а потом уже завязывал ручной тфилин вокруг руки и вокруг пальца. А то, что мы делаем сегодня все, как Аризаль, что сначала завязываем 7 витков вокруг руки, потом надеваем головной тфилин, а потом уже завязываем 3 вокруг пальца. Это только по Аризалю. И еще один обычай по Аризалю у большинства евреев сегодня вокруг среднего пальца завязывать так. Один виток вокруг средней фаланги, и потом 2 витка вокруг ближайшей к ладони фаланги. Источник этого тоже писание Аризаля по Кабале. Вот вам, пожалуйста, только по отношению к цицит, тфилин и утренней молитве, сколько деталей мы делаем, сами того не осознавая, как Аризаль. И большинство того, что я сказал, делают все евреи фактически, не только хасидские евреи или сефардские евреи, которые ближе обычно к традициям Аризаля. Перейдем дальше, к самой утренней молитве. В большинстве сидуров напечатано говорить перед утренней молитвой: «Я принимаю на себя заповедь любить ближнего своего, как самого себя». Источник этого в писаниях Аризаля. Говорит Аризаль, что молитва, которую мы произносим, в особенности в Миньяне, когда сразу 10 мужчин молятся вместе, связана с тем, что наши души вместе исправляют. И поэтому любовью друг друга молитва может очень много исправить, когда мы все едины и дружим. Если человек, например, ходит в синагогу, где ему многие не нравятся, он кого-то ненавидит, у него есть враги, то хас вишалом он может много напортить этим. Нужно всегда любить людей. И тогда молитва имеет смысл и пользу в миньяне. Кстати, подобное есть по отношению к благословению Коаним в Зохаре, что Коэн должен любить народ, и народ должен любить Коэна. Ведь броха на благословение Коаним благословляет народ биагава, с любовью. Хас вишалом, если ненавидит Коэна за что-то, или он ненавидит кого-то, то можно очень много напортить, и так Шулхан Арух приводит. Теперь, большая мицва идти в синагогу, надев уже талит и тфилин до прихода в синагогу. И так делал Аризаль. Более того, по мнению Аризаля, это даже более важная мицва, чем зайти в синагогу одним из первых. Есть мицва, которая упомянута в Талмуде, быть одним из 10 первых в синагоге, чтобы вы были включены в почет миньяна. В отличие от тех, кто приходит после первых 10, это уже не такая высокая честь. Так вот, Аризаль считал, что еще важнее идти в тфилине и в цицит. Поэтому если человек, например, приходит в синагогу очень рано, когда еще темно, и только там надевает тфилин и цицит, потому что он молится с восходом солнца, как ватикин, то лучше ему подождать, пока начнет светать, и пойти по улице, прямо надев тфилин и цицит, а потом уже прийти в синагогу, и даже если он уже будет не один из первых, что уже 10 человек собралось. Так считал Аризаль. И заметим, кстати, что некоторые сегодня, во всяком случае, если не идут по улице в тфилине и в цицит, то хотя бы надевают свой тфилин и свой талит до того, как они зашли и поклонились в синагоге. В смысле, что в самом месте, в самой комнате, где будут молиться внутри синагоги, они туда не заходят, пока не надели сначала тфилин и цицит, а потом подходят к двери и говорят: «Я приду со страхом и поклонюсь в храме твоем, Всевышний». Это тоже, кстати, обычай Аризаля, основанный на Зохаре. Заходить в синагогу и говорить этот стих и кланяться. Здесь, в принципе, Аризаль цитирует из Зохара, поэтому в этом это не новость, которая только из писания Аризаля. В принципе, по Аризалю талит должен быть под одеждой, а не на одежде. Имеется в виду, талит катан, маленький талит. И так следует большинство евреев сегодня. Только цицит торчат снаружи. А тфилин должен быть покрыт большим талитом. У сефардских евреев обычно делают так, что весь тфилин покрыт большим талитом. Но у ашкеназских евреев принято, что только сверху покрывает талит верхний тфилин, а впереди он остается открытым, и его видно. И это обычай основан на писаниях Маген Авраама, что он считает, что и по Аризалю покрываем не весь тфилин, но чтобы он немножко был виден. Кстати, порядок надевания, что сначала надеваем маленький цицит, потом большой талит, а потом тфилин, основан тоже на Аризале. В принципе, это диспут мудрецов. И Бет Йосеф, автор Шулхан Аруха, считает, что нужно сначала надеть тфилин, а потом большой талит. А Рема, ашкеназский мудрец, считает наоборот. И Аризаль согласился с Рема, поэтому сегодня и сефардские, и ашкеназские евреи следуют Аризалю, и поэтому надевают сначала все талиты, включая большой талит, а потом уже тфилин. Теперь, в наших утренних благословениях есть одна браха, которая не упомянута в Талмуде, а именно «Ханотен лаэйв коах», «дающий слабому силу». Эту браху Шулхан Арух и Рамбам пишут не произносить, раз она не в Талмуде. Но Рама говорит, что ашкеназский еврей принято ее произносить. А сегодня произносит ее и сефардский, и ашкеназский еврей, потому что Аризаль написал, что по Кабале это правильная браха, и она исправляет в духовных мирах, и поэтому ее произносят все. Теперь, по отношению к порядку самой молитвы и деталей слов молитвы, очень многие молятся по порядку Аризаля. Это хорошо известный нусах Аризаль, то есть нусах хаббатских евреев, они называют свой нусах Аризаль, хотя он не полностью как Аризаль, но в основном основан на писаниях Аризаля. Это и нусах практически всех хасидских евреев, которые обычно называют сегодня нусах сфард, но он не совсем сфард. Нусах сефардских евреев другой, его сегодня называют нусах сфаради, чтобы отличить его от нусаха хасидских евреев. На большинство сидуров разных хасидов, все остальные хасиды, кроме любавических, то есть, например, Сатмер, Бобов, Вижниц, Сквер, Бельц, Клозенберг, Гур, много-много разных групп хасидов. Все они молятся по сидурам различным, которые обычно на них написано нусах сфард. В принципе, это похоже на нусах, который Хабад называет нусахом Аризаля, они все, в принципе, типы нусаха Аризаля. И есть еще один исключительный сидур, который специально был сделан, а именно нусах Мункач. Ему следуют в основном евреи, которые принадлежат мункачевскому движению, немножко цанцевские евреи ему следуют. Он тоже основан на Аризале, и он немножко отличается от остальных сидуров. И в нем больше обычаев по ашкеназскому нусаху. Во всяком случае, получается, что фактически все хасидские евреи, их нусах так или иначе основан на писаниях Аризаля. Кроме того, нусах сефардских евреев, то, что называют сегодня нусах сфаради, он тоже основан в основном на писаниях Аризаля и более поздних мудрецов Рашаша, Раби Шолома Шараби, Бен Ишхая, Раби Йосефа Хайма, о котором мы уже рассказывали в другом уроке, и так далее. Это нусах сефардских евреев тоже в основном по Аризалю. И, наконец, даже литовские евреи, понимают они этого или нет, многое из того, что они произносят, на самом деле основано на писаниях Аризаля. Вот вам простой пример. Мизмор шир Хануката Абайт ли Давид. В старых ашкеназских нусахах его нету. И сегодня, кстати, те, кто следует Вильнинскому Гаону, этот мизмор не произносят. Но произносить его принято большинством евреев, в том числе литовских, по нусаху Аризаля. Еще пример. Практически все евреи мира произносят в 10 дней раскаяния между молитвой Иштабах и между Борху, которое произносят перед благословениями, перед Шма. В этом месте произносят Шир Хамалот Мимама Аким Каратиха Ашем. Эту песню произносят по Аризалю в этом месте, в этом источнике этой песни. Это делают даже литовские евреи в большинстве своем. Еще пример. Во время повторения Шмона Эсре, когда Хазан доходит до Невдишах, Винарицах или Никадеша Шимхаба Олам, Нусахашкинас, да, то, что произносят перед Кедушей, Кадош, Кадош. По Шулхан Аруху игра нужно произносить, отвечать только Кадош, Варух и Имлох. То есть только эти стихи. Кадош, Кадош, Кадош и так далее, Милох, Оля, Арец, Кивадо. Это отвечают слушатели, все остальные члены общины. Единственное, что отвечают остальные, это вот эти три стиха. А Хазан говорит на Дишах и на Рицах или на Кадеша Шимха Баулам. А по Аризалю нужно все вместе говорить это.
И сегодня обычно большинство общин как Аризаль, то есть все вместе говорят на Гдишах, на Арицах и так далее, или Никадеша Шимха Баолам. Это все основано на писаниях Аризаля. Еще пример. Большинство, когда произносят Псуки де Зимра, Шир Шель Ям, произносят еще после Тавскали Хашем Имлох Лелам Ваэд дважды арамейский перевод Хашем Малхутей Каэм Лаалам Лаумел Мая. И потом еще пасук Кивасус, Паровер, Бо и так далее. Эти два стиха – добавка из писания Аризаля, который приводит Мишна Брура и другие ахроним. И так делают большинство литовских евреев тоже. Теперь, по букве закона можно было бы сидеть во время псуки де Зимра. От Барух Шамар и до Иштабах. Но по Аризалю нужно стоять во время Барух Шамар и во время, ближе к концу псуки де Зимра, Вайварев Давид и так далее. И все это только по кабале Аризаля. И на самом деле сегодня и большинство литовских евреев встают, не осознавая, что источник этого обычая только в писаниях Аризаля. Теперь, у некоторых обычай, когда они говорят Шмоне Эсре, класть правую руку на левую около сердца. Это обычай, основанный на писаниях Аризаля. Еще охроним приводят, что перед кидушей, пусть человек имеет в виду, что он сейчас выполняет заповедь освящать имя Всевышнего в толпе евреев. И это тоже по писаниям Аризаля. Обычай Аризаля был говорить во всех трех молитвах «Сим шалом» в последнем благословении. В отличие от обычая некоторых литовских евреев, говорить «Шалом рав». Так вот, даже многие из тех, кто следует Нузах Ашкенас, тем не менее, в этом следовали Аризалю, например, Хатам Софер. Молитва Алейну, которую мы произносим после конца молитвы, сегодня обычай почти всех евреев произносить ее и после Шахарита, и после Минхи, и после Марева. На самом деле, этот обычай достаточно свежий. В Рамбаме и в других первоисточниках Алейну не упоминается в этом месте. И были до недавнего времени еще места, где, скажем, после Минхи не говорили Алейну. А сегодня обычно везде говорить Алейну после всех трех молитв. И это тоже основано на писаниях Аризаля, что он пишет, что это сильнейшая молитва Алейну, которую, кстати, нужно произносить с концентрацией. Обычно так, это последняя молитва, люди торопятся уже уходить, и поэтому не очень концентрируются на ней. Но она как раз самая сильная и исправляет очень много. Она спускает весь этот свет, который мы сгенерировали с помощью нашей молитвы, так, чтобы вся клипа, вся нечистота была уничтожена. И этот свет спустился со всей силой. Поэтому там упоминается, что идолопоклонники поклоняются своим идолам, в которых нет ничего, это пустота и тщета. А мы только Всевышнему, он один на самом деле всесильный. И наступит день, когда все ему будут только поклоняться. Заметьте, какая сильная эта молитва. Ведь ее выбрали наши мудрецы в самом святом месте, в Рош ха-Шана и в Йом-Кипур, во время Мусафа произносить. Если они поместили эту молитву в точности нашу Алейну, которую мы произносим три раза в день, они ее поместили также в самой святой молитве, молитве Мусав, Рош ха-Шана и Йом-Кипур, вы можете представить, какая это сильная молитва. Согласно преданию, ее еще сам Йошуа бен Нун, ученик Моше, который вел наш народ в землю Израиля, он еще сочинил эту молитву. Таким образом, мы могли бы продолжать еще очень долго, приводить еще десятки и сотни обычаев, которые основаны на писаниях Аризаля, но мне хотелось бы привести еще всего несколько примеров из других тем, не из темы молитвы, и потом перейти к самим писаниям Аризаля и рассказать кое-что от его имени. Потому что иначе мы не сможем просто поместить все на один диск. Итак, Аризаль был очень строг, чтобы даже не стричь волосы бороды. В принципе, по закону Талмуда, большинство комментаторов объясняют, что можно было бы стричь бороду, во всяком случае. И даже сбривать ее с помощью порошка, например. Вы знаете, существуют порошки, такие, как женщины используют для бритья ног, волос ног. Такого плана порошок можно было бы использовать, чтобы сбривать бороду. И раньше продавались такие порошки даже в магазинах еврейских книг. Потом, когда появились электрические бритвы, некоторые раввины их разрешили, а большинство их запретили, говоря, что электрическая бритва, она тоже работает как лезвие. И так, во всяком случае, большинство мнений раввинов. Поэтому те, кому приходится бриться из-за работы, во всяком случае, пусть Хас ве-Шалом не используют электрическую бритву, а используют только порошки. Но сегодня большинство людей, работающих, могут позволить себе иметь бороду. Тем более, что это так предохраняет человека и такие исправления делает. Но все это по отношению к любого размера бороды. А вот чтобы даже не стричь бороду, это впервые появилось в Аризале. Даже из Зохара нету точного источника, чтобы запретить даже стричь бороду. Но Аризаль говорил, что нельзя даже стричь бороду. И так, во всяком случае, поняли в писаниях Аризаля большинство мудрецов. И известно, что даже мудрецы, которые далеки от кабалы, тем не менее считали, что тот, кто может, пусть следует Аризалю в этом. И так, например, Хофец Хаим написал целую книгу насчет
бритья бороды, и в том числе обсуждает там, что по Аризалю вообще не следует даже стричь ее. И также Аризаль был осторожен, чтобы не стричься вообще после полудня, когда время Минхи, это уже время суда по Кабале, и в это время не следует стричься. И еще есть очень много разных обычаев Аризаля, как известно. Хотел бы мне сейчас привести парочку случаев, когда Аризаль следует, наоборот, мягкому мнению. До сих пор мы приводили либо его точности в том, как он произносил молитву, либо какие-то его хумрот, какие-то его строгости. Казалось бы, у Аризаля были только строгости, а оказывается, нет. Есть вещи, в которых, наоборот, Аризаль был мягок. Приведем пару примеров. Шульхан Арух упоминает, что нужно стричь ногти определенным образом, не подряд, а перескакивая через ноготь, когда человек стрижет ногти. А Аризаль не был с этим осторожен, говорил, что это не важно. Еще пример. Шульхан Арух упоминает, что обычай не спать днем в Рош-Ха-Шана, потому что так как человек судится в этот день, вдруг в этот момент, когда его Всевышний судит, он спит. А Аризаль говорил, что после полудня уже можно спать, когда человек услышал трубление в шофар и пришел в синагоги, после полудня он может поспать днем. И на это полагаются многие евреи, включая меня самого. Я тоже сплю днем в Рош-Ха-Шана во второй половине дня. И еще есть случаи, когда Аризаль в чем-то был, наоборот, мягок. Аризаль не был строг или мягок, потому что просто он был строгим или мягким. А он во всем искал причину по Кабале. В 99% случаев, конечно, нет никакого диспута между открытой Торой и Кабалой. Наоборот, Аризаль, когда объяснял своим ученикам разные вопросы Торы, он всегда объяснял и по простому смыслу, и по Кабале. Но бывают иногда небольшие различия, как мы видели. Не в самом Талмуде, конечно. Сам Талмуд уже сказал, Вильнинский Гаон, что Талмуд не противоречит Зохару. Ведь это те же самые мудрецы, которые были в Талмуде, они же и в Зохаре. Поэтому противоречат иногда более поздние комментаторы, что они могут не понять правильно либо Талмуд, либо Зохар, и кажется, что есть противоречие. Так вот, получается, что иногда каббалисты спорят с некоторыми из комментаторов Талмуда, и получается, что выходит по Кабале иногда закон немножко по-другому. Это обычно не целый закон, а какая-то деталь, или обычно более строгое мнение находится по Кабале. Можно приводить много примеров, где, скажем, Талмуд считает, что это особая строгость, а по Кабале нужно каждому человеку так делать, например. Вот простой пример, что женщина должна покрывать волосы, если она замужняя или была замужем. И по открытой Торе, если она одна дома и никто ее не видит, она может не покрывать их. Ведь никто же на нее не смотрит сейчас. Или если у нее маленькие девочки, дочки дома, тоже перед другими женщинами, она же может ходить с непокрытыми волосами. Другое дело, если у нее мальчики, сыновья, которые подрастают, тогда и следует покрывать волосы перед ними. И тем не менее, Талмуд говорит, что очень правильная женщина, Кимхит, у нее волосы были всегда так покрыты, что даже стены ее дома никогда не видели ее волос. А Зохар, наоборот, говорит, что так должна каждая женщина делать. Наоборот, какое проклятие на женщину, у которой стены ее дома видят ее волосы. Получается, что нет реального диспута между Талмудом и Зохаром. Скорее, Зохар более строг немножко, что Талмуд считает, что это хорошая вещь, но не каждая женщина так может, чтобы даже стены ее дома не видели ее волос. А Зохар считает, что требуется каждой женщине так делать. Или еще пример. По Талмуду, например, когда человек молится, перед ним нельзя проходить на расстоянии 4 амот, примерно 2 метров, если он молится Шмонесре, по крайней мере. А по Зохару нельзя проходить на всем расстоянии. Если человек молится, то он фактически делает невозможно проходить перед ним даже на большом расстоянии. И так можно еще приводить примеры, ведь Зохар просто немножко более строг, чем Талмуд. Скажем, по Талмуду после мяса нужно ждать, а потом только есть молоко. Мы ждем 6 часов сегодня, как мнение Рамбама. А после молока, если человек помыл рот и съел что-то парвное, да, кусочек хлеба, например, можно после этого сразу есть мясо. А Зохар говорит, что и после молока мясо сразу же не есть в том же часу, нужно час подождать. Сегодня обычай по Швейцарии ждать полчаса. И на этом мы заканчиваем рассказ о разных обычаях Аризаля. Теперь скажем еще в 2 словах немножко о его комментариях. Приведем несколько слов про Рош-Ха-Шана от имени Аризаля. Во-первых, Аризаль объясняет секрет Торы по отношению к тому, почему у нас 2 дня Рош-Ха-Шана. Заметьте, это единственный праздник, который даже в земле Израиля празднуется 2 дня, а не 1 день. И Аризаль описывает секрет, связанный с этим. Оказывается, что 2 дня Рош-Ха-Шана связаны с 2 праматерями еврейского народа, Рахель и Леа. Вы знаете, что суд связан с женским аспектом, в принципе. И Рахель и Леа, будучи великими женщинами, которые родили весь наш народ, кроме, конечно, небольшого количества племен, рожденных служанками их, которые тоже, на самом деле, были близки к ним, и их дети считались как дети праматерей. Во всяком случае, эти две великие женщины, их духовный корень связан с управлением Всевышнего. Женский аспект – это значит признание Всевышнего, Малхут, как мы принимаем Всевышнего, царство его. И, кстати, два Машиаха, о которых мы говорили, они тоже связаны с этими двумя аспектами. Один бен Эфраим, потомок Рахель, и один бен Давид, потомок Леи. Так или иначе, Рахель и Лея соответствуют двум видам принятия Всевышнего. Один – это величие Всевышнего, Лея, а другой – это когда Всевышний с нами в наших несчастьях, когда он прячется, но при этом не теряется его хашгаха, его управление миром даже в этот момент. И это Рахель.
Но известно, что суд в этом мире должен быть более мягким, потому что люди не выдерживают строгого суда. А вот после смерти суд абсолютно строг, и все засчитывается, что человек сделал. Если в этом мире Всевышний может подождать и не наказывать грешника, после смерти все засчитывается, что произошло с этим человеком. И это два типа суда, супротив Леи и Рахель, соответствуют они двум дням Роша Шана. И также говорил Аризаль, что хорошо, если человека само по себе выходит много плача в Роша Шана. Если человек не плачет, значит у него что-то не то с душой. Так вот, если вдруг человек начинает плакать в Роша Шана в какой-то момент, он чувствует, что у него вдруг слезы на глазах, это значит, что в этот момент его судят. И Аризаль описывает в своих писаниях, что происходит между днями Роша Шана и днями Йом-Кипура, и потом, как завершительное исправление происходит в Суккот, что именно мы добиваемся с помощью этих четырех растений, которые мы держим. Вы знаете, что по порядку Аризаля четыре растения – этрог, лулав, хадас и арава, этрог, пальмовая ветка, мирт и ивовая ветка, они в букет делаются таким образом. Делается справа, слева и посередине три ветки мирта. Справа и слева, но чуть ниже, делаются две ветки аравы, ветки ивы, а посередине идет лулав. Это самое длинное из растений. И когда человек все трясет вместе, он соединяет их с этрогом. Так вот, получается по кабале Аризали, и так, кстати, многие делают свой букет. Есть еще другой порядок букета по шла-кодыш, когда все ветки ивы вместе и все ветки мирта вместе. Но по Аризали тоже многие делают. Тогда получается исправление таким образом, что три ветки мирта, у которых по три листика на каждом уровне стебля, они супротив трех праотцов, Авраама, Ицхака и Якова, и супротив Сфир, Хесед, Гура, Тиферет. Поэтому они ставятся справа, слева и посередине. А чуть ниже, супротив Сфир, Нецах и Ход, находятся две ветки ивы. И они не дают плоды, как известно. А запаха у них тоже приятного нет. А лулав супротив Сфир и Есод. Ведь Исод связан со всем спинным мозгом. Вы знаете, что Исод, наш фундамент, это тот орган, через который мы имеем детей. Орган, который освещается на восьмой день после рождения ребенка. Но он связан со сферой дат в голове. И в нашем мозгу есть правое и левое полушарие, и есть дат, который спускается вниз по всей нашей спине, спинной мозг, и дает в результате силу всем органам тела и в результате даже поток в орган деторождения тоже проходит через это. То есть энергия, которую человек думает, проходит потом, выходит в его жену. Ведь на самом деле это единственное, что требует хирхур, мыслей определенных. Что, скажем, чтобы руку поднять, человеку не нужно ни о чем раздумывать. Он берет и поднимает руку или ногу подвинуть. А этот орган, он сам не встает. Когда человек думает о женщине, которая супротив Малхут, это поднимает его мысль, его дат, так что спускается тогда поток и поднимается этот орган. И через него выходит потом капля, которая включает все органы тела. И из нее может появиться новый ребенок, новый человек. А если, соответственно, семя выходит просто так, то это страшная порча, потому что уходит все это в нечистую сторону. Потерянный потенциал – это всегда большая нечистота. Тора предписывает нечистоту человеческому семени, между прочим, которое вышло. Так вот, получается, что лулав – самое длинное из растений, он супротив есод, который спускается через всю спину. И получается, что весь этот букет включает в себя сферы от Хесед до Есод. Хесед Гура Тиферет – это три мирта, Нецах и Год – это две аравы, два ивовых стебля, лулав – это Есод,
И потом Малхут — это сам красавец Этрог. Вы знаете, что Этрог должен быть очень красивым. Он самый красивый из всех растений. Он и пахнет, и вкус имеет. И он отдельно находится, как Малхут, который нужно соединить. Ведь это же Лишем и Худку Шабриху, как люди произносят перед митцвами, что соединить Малхут с другими сферами. И в этом секунд. Поэтому он слева находится, как женское начало, в левой руке. И его соединяют с правой стороной, с букетом. И после того, как мы рассказали немножко об этих концепциях, конечно, в описании Харизаля можно было бы делать миллионы уроков, и не хватило бы. И даже за один сон Аризаля, столько, сколько он выучивал в Небесной Академии, он потом мог об этом бы говорить по 80 лет и не смог бы все рассказать. Но мы просто рассказали немножко о том, кто был этот человек и что он написал. И, конечно, невозможно отдать должное его писаниям в полной степени. И на этом мы заканчиваем наш урок. С вопросами, пожалуйста, звоните 347-645-2274. И, пожалуйста, обращайтесь в дом Торы Бет Мухьель по телефону 718-382-7119. И предлагаем напоследок одну из мелодий Клезмеровского оркестра во главе с Равом Ицхаком Шимоновым.